Дорогие друзья, сейчас на волнах православного радиоканала «Воскресенье» передача из цикла «Точка зрения», подготовленная корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день, дорогие друзья, в студии Мария Заостровных. Это очередной выпуск радиопрограммы «Точка зрения». Мой сегодняшний гость – преподаватель Иваново-Вознесенской духовной семинарии отец Макарий Маркиш. Здравствуйте, отец Макарий.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Новость, которую сегодня обсудим первой, касается того, что россияне работают много, но плохо. Россияне и греки работают больше всех в Европе, но по сравнению с представителями других государств их труд неэффективен. Так считают эксперты Организации экономического сотрудничества и развития. По количеству часов, проведенных на работе, россияне уступают только грекам, говорится в исследовании этой организации. Если в России сотрудники проводят на работе 1982 часа в год, то в Греции этот показатель стал рекордным для Европы – 2034 часа в год. При этом по производительности труда, которая измеряется как ВВП за час рабочего времени, Россия с 26 долларами отстает от всех европейских стран. Результат Греции – 36 долларов. Немногим лучше, тогда как средний уровень в 28 странах Евросоюза составляет 50 долларов. Оказывается, большое количество часов, проведенных на работе, вовсе не является положительным для экономики. Низкая производительность труда может стать столь же разрушительной для экономики, как и высокий уровень долга, отмечают эксперты. Ситуацию усугубляют и другие структурные проблемы, такие как демографический кризис и падение инвестиций. Отец Макарий, согласны ли вы с этой оценкой?
Это уже экономический лохотрон. Уже не культурный, не религиозный, не юридический, а экономический. Оказывается, в России самая низкая производительность труда из всех возможных. Вот большое открытие Америки через форточку. Ну, лохотрон такой основательный довольно. Тут есть над чем подумать. Действительно, просто так вот этот блеф или этот обман без некоторых, по крайней мере, знаний экономики не вскроешь. Но, к счастью, в этой вот заметочке, которую мы прочитали, все ключи к решению есть. Знаете, как в школьных задачках можно открыть страничку ответов или решений и все найти. Итак, производительность труда измеряется как ВВП за час рабочего времени. Что такое ВВП? Валовый внутренний продукт. Но вам это мало что говорит, эта фраза. Попросту сказать по-русски, сумма всех сделок, всех коммерческих операций в стране. Ну, там с некоторыми тонкостями, касающимися иностранных производителей или, наоборот, инвестиций за рубежом, там речь идет именно о том, что происходит в данной стране. Различия некоторые есть, но идея очень простая. Берется все, все платежи, которые делаются в стране, все суммируются вместе, получается вот этот валовый внутренний продукт. Приведу вам просто иллюстрацию, чтобы вы поняли, о чем идет речь. В каком году, не помню, где-то в 90-х. В Соединенных Штатах было громкое уголовное дело. Ну, неприятное, печальное дело. Один очень известный спортсмен, некто Симпсон, обвинялся в том, что он убил свою жену. Ну, убил, действительно, убил или не убил, так, кстати, сказать, это неизвестно. Но был очень долгий и такой, ну, мучительный для всех уголовный процесс. Люди за ним следили, по телевизору передавали, там комментировалось все это. Передачи были телевизионные, постоянные шли. Долго тянулся этот процесс. Так вот, когда он закончился, была сделана очень интересная оценка, что этот процесс весь увеличил валовый внутренний продукт Соединенных Штатов Америки на миллиард долларов. Миллиард долларов добавил вот этот вот горестный факт, что господин Симпсон обвинялся в убийстве своей жены. Можете себе представить, а? Откуда берется валовый внутренний продукт? И это еще цветочки. Потому что ягодки состоят в том, что этот валовый внутренний продукт, сумма всех коммерческих сделок, измеряется в валюте, в рублях, соответственно, долларах. И чтобы их сравнить друг с другом, надо взять котировки этой валюты на международных валютных рынках. И если в 2015 году, в нынешнем, котировка рубля, рублевой бумажки, можно сказать, упала в два раза на этих валютных рынках, то значит наша производительность труда Российской Федерации упала ровно в два раза. Потому что количество часов проработанных, ну, никак не меняется, люди трудятся. И если оказывается, что сумма всех платежей в рублях по отношению к доллару уменьшилась, потому что рубль стоит меньше, то значит наша производительность труда сразу в нуль ушла. Ну, не в нуль, а в два раза уменьшилась. Вот такова цена этих расчетов. А назначение этих расчетов тоже можете понять, тоже несложно. Для того, чтобы выбить у нас почву из-под ног, для того, чтобы лишить нас доверия к своей стране, к своему труду, к своим результатам своего труда, чтобы людей состоятельных, которые имеют какие-то капиталы, чтобы их разуверить в том, что наша страна имеет экономическое будущее, направить капиталы, потоки капиталов вовне нашей страны и так далее. Ну, тут, как сказать... Особенно сложностей больших нет. Вот, дорогие слушатели, пожалуйста, как говорится, голова дана не чтобы носить шляпу или платок, а чтобы думать, понимать и сопоставлять. Вот такой лохотрончик, значит, экономического направления. Ну вот, а чтобы вас немножко еще поддержать, может быть, подразвлечь, я вам расскажу последние новости, касающиеся вот этих самых лохов. Оказывается, известная сказка про трех поросят, которая вам всем знакома, она непростая, а в ней фигурируют крытым образом три известных древнегреческих исторических деятеля. А именно, тот поросенок, который строил дом из соломы, это никто иной, как Архилох. Второй, который из щепок построил домик, это уже будет Амфилох. Ну а третий, который из камня, это, соответственно, кто? Антилох. Вот кто не знает смысла греческих приставок. Архи, значит, главный, старший, архитектор, старший строитель. Амфи, значит, сопутствующий, окружающий. Ну, как амфибия, да? В двух местах живет. Ну, и анти, сами понимаете, это уже, значит, противник. Вот и рассуждайте на эту тему. А этому бреду, который нам сыпется через наши средства массовой информации, не наши, а якобы наши, поменьше верьте.
Следующая новость, которую обсудим, в Госдуме поддержали введение теста на ВИЧ перед свадьбой. В Комитете Госдумы по охране здоровья одобряют инициативу о тестировании граждан на ВИЧ перед вступлением в брак. Об этом Интерфаксу заявил первый заместитель комитета Николай Герасименко. По его словам, это разумное предложение, поддержать его нужно, потому что число ВИЧ-инфицированных в России продолжает расти, и это становится серьезной проблемой. Недавно главный санитарный врач России Анна Попова, выступая на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» на Клязьме, высказалась в поддержку обязательного тестирования на ВИЧ. Далее цитата. «Я бы поддержала такую инициативу, потому что цель создания семьи – это всегда рождение детей», заявила Анна Попова. С вопросом, насколько тестирование на ВИЧ перед свадьбой необходимо, к Поповой обратилась студентка Рязанского медуниверситета. По словам девушки, в ее регионе будущим молодоженам по инициативе духовенства предлагают провести анализы. С одной стороны, это хорошо. Выявление ВИЧ-больных – задача хорошая, но с другой. Вот представьте, что перед свадьбой один из будущих супругов узнает, что у другого ВИЧ. Всего скорее этот брак распадется и закончится моральной трагедией. Представить, каково человеку, у которого обнаружили ВИЧ прямо на пороге ЗАГСа, да еще и любимый бросил, тоже довольно-таки сложно. То есть все это может перерасти в большую трагедию человеческую. Как человеку после этого жить, вопрос остается открытым. Батюшка, вот как по-вашему, каким последствиям может привести тестирование всех на ВИЧ перед свадьбой? Не приведет ли эта инициатива к трагедиям и самоубийствам? И готовы вы ее поддержать или не готовы?
Так не лучше ли его обнаружить перед браком, чем после брака? Чем после того, как брак заключен и выяснилось, что один из молодоженов, оказывается, обманул другого, не сообщив ему или ей о том, что он болен венерической болезнью. Не лучше ли устранить такую возможность заранее? Я уже не говорю с точки зрения здравоохранения, а с точки зрения нравственности. Чтобы каждый, кто имеет такое печальное заболевание, знал, что он его утаить все равно не сможет. Я, к сожалению, не очень знаком с нашей российской медицинской практикой, она, может, и менялась в последнее время, но по зарубежному опыту и вообще, так сказать, по здравому смыслу, человек, получающий разрешение на брак, во всех, опять-таки, цивилизованных странах, чтобы вступить в брак, гражданская власть дает на это соответствующую лицензию, а у нас гражданская регистрация, необходимо пройти некоторые медицинские процедуры, в частности, выяснить, не страдает ли человек психическими заболеваниями, еще чем-то, связанными с медициной, теми заболеваниями, которые препятствуют нормальной супружеской жизни. И как-то само собой вроде бы разумеется, что такая опасная венерическая болезнь, как СПИД, и такой возбудитель этой, или предполагаемый возбудитель этой венерической болезни, как вирус иммунодефицита, следует тестировать желающих вступить в брак. Так посмотреть на это извне, какие тут сомнения вообще, о чем разговор может быть? А вот, оказывается, разговор есть. И он у нас в России, в Российской Федерации, такой немножко, немножко стыдливый разговор. Не потому, что люди стыдятся внебрачных половых связей или венерических болезней, а потому что стыдятся этой глупости. Потому что они стыдятся выражать сомнение в том, что людям перед бракосочетанием необходимо пройти соответствующие медицинские проверки. Стыд этот берется из-за рубежа. Плохо, болезнь, беда. Людям больным надо помогать. Больных надо лечить или помогать им, содействовать им в перенесении болезни, содействовать в нераспространении этой болезни, содействовать в том, чтобы болезнь не передавалась детям. К этому надо трудиться, надо всем этим делом. Это и есть задача здравоохранения. Но если на эти задачи накладываются особые привилегии, которые по тем или иным причинам, уже, может быть, не для этой передачи, распространяются на людей, имеющих половые извращения, ну тогда получается какое-то вот столкновение, такая, знаете, шизофрения в широком смысле этого слова. Раздвоенное сознание. С одной стороны, надо поддерживать здоровье населения, а с другой стороны, надо охранять интересы гомосексуалистов и других извращенцев. И вот в результате такого столкновения у нас и тут как-то определенности какой-то нету, или возникают некоторые, ну, какие-то недоумения. Ну, я убежден, что это недоумение рассеется как дым, и российское здравоохранение пойдет сам совершенно естественным, правильным путем, предохраняя, еще раз говорю, здоровье населения от распространения этих венерических заболеваний.
Закончим выпуск печальной новостью. 12 августа 2000 года, 15 лет назад, в Баренцево море произошла катастрофа на борту российской атомной подводной лодки К-141 «Курск». Все 118 членов экипажа погибли. Согласно социологическому опросу, проведенному сотрудниками Левада-центра, в канун 15-й годовщины трагедии в Баренцево море, сегодня лишь 35% опрошенных считают, что российские власти не приняли всех необходимых мер для спасения экипажа «Курска». А в 2000 году так считали 72% опрошенных россиян. Этой трагической дате было посвящено очень много публикаций. В них изложены мнения родственников погибших, моряков, адвокатов, которые работали над делом, многих других причастных к трагедии. Но, как бы там ни было, вот на мой взгляд, самое главное в этой истории то, что этот страшный урок не забыт. О нем помнят и, возможно, будем надеяться, что все-таки сделаны соответствующие выводы. Батюшка, хочу спросить у вас, в чем, по-вашему, главный урок этой трагедии и о чем нам, простым обывателям, стоит вспомнить в связи с этой печальной датой?
Вопрос печальный, уже печальный всерьез, поскольку это годовщина гибели наших сограждан, воинов наших, моряков, погибших в морской глубине. О чем мы сегодня вспоминаем и о чем думаем, когда приходит нам на память эта печальная дата? О смерти, просто, конкретно, о смерти. Вот так это не очень принято об этом говорить, но православное сознание должно об этом говорить. Мне пришлось книжку недавно написать, просто буквально, я правильно употребляю слово «пришлось». Книжка так и называется «Готовиться к жизни», вспоминая строки поэта Давида Самойлова. «Надо готовиться к смерти, так как готовиться к жизни». Смерть – это ворота, через которые проходит каждый из нас. В силу того, что наша страна со времен окончания мировой войны, то есть уже 70 лет, живет вне больших войн, а малые войны, которые происходят постоянно на периферии нашей страны, уносят немалое количество жизней, но несравненно меньше, чем мировые войны, первая и вторая, которые разорвали ткань 20 века, плюс успехи здравоохранения, они как-то, эти факты как-то отдаляют смерть от нас. Вот могу, знаете, какое привести интересное наблюдение, которое, казалось бы, ну, не имеет отношения ни к войнам, ни к героическим поступкам, которые, может, вызывают смерть, ни к другим несчастьям. Вот часто спрашивают, когда деток маленьких крестят, кого выбрать в восприемнике крестного отца, крестную мать, кто это может быть, кто может выполнить эту задачу, вообще зачем он нужен, этот восприемник. Пускай из виду, что за последние приблизительно 100 лет функция восприемника изменилась, поскольку прежде, в традиционные времена, восприемник, крестный отец, крестная мать, семья крестных родителей, крестного отца, крестной матери, это была резервная семья, поскольку шансов или вероятности для данного конкретного младенца, которого я крещу, остаться круглым сиротой, эта возможность была очень реальной. эпидемии, голод, войны и так далее, были очень частыми гостями, ну, главным образом, среди малоимущих классов. И конкретный ребеночек, которого здесь есть настоящие родители, стоят его, и тут же стоят его крестные родители, получает тем самым, как сказать, запасной аэродром, лишиться отца и матери, что было вполне вероятно в те годы, значит, есть у него восприемники. Тем более восприемники, чья восприемников часто выбирали среди, ну, более состоятельных классов, и уж я не знаю, просто более состоятельных семей. Если крестьянин в хороших отношениях с помещиком, то помещик тогда крестил малыша у своих крестьян на тот случай. И действительно, если в результате отец или мать умирали, и отец и мать умирали у этого младенца, что, говорю вам, было частым событием в 18-19 веках, то помещик, по крайней мере, как-то побеспокоится о своем крестнике. Мы утратили эту печальную сторону бытия. Нас сегодня смерть посещает гораздо реже. Нашу страну, Россию, Великороссию. Но стоит только бросить взгляд через нашу границу южную, юго-западную, как у нас уже сразу меняется настроение. Наши моряки на подводной лодке «Курск» – это люди, которые выбрали профессию моряка, которые были готовы встретить смерть. Ну и они ее встретили, огромной нашей печали. Люди, которые сегодня погибают под снарядами и минами в Донецке, в Луганске, в Донецкой и Луганской областях, Новороссии, они ничего не выбирают. Это простые мирные жители, которых никто, так сказать, никто не спрашивает, чтобы на них падал вот этот вот смертоносный град, направляемый из артиллерийских орудий. Но, тем не менее, смерть не спрашивает. В не только военной профессии, не только такого рода ужасные события, как сегодня происходит в Новороссии. Ну и природные катастрофы, и техногенные катастрофы, наводнения, пожары, взрывы, боже мой, обрушение зданий, авиационные катастрофы. Все это присутствует в нашей жизни и напоминает нам, что наша жизнь на этой земле не навсегда. И когда она кончится, никто не знает. Помни о смерти и вовек не согрешишь, гласит строка из книги «Притч Соломоновых». Очень разумная мысль, очень разумная мысль. И наша память о смерти не должна ослабевать ни на минуту. Маленькому ребенку, даже маленькому ребенку, и то присуще понимание того, что, ну, вот, жизнь продолжается, а потом она заканчивается. А уж взрослый человек, тем более, должен иметь трезвое сознание происходящего. И добавить сюда могу еще вот что. Уже социальный аспект вот этого вот печального события. Вот мы читаем, что в 2000 году, непосредственно после катастрофы с подводной лодкой «Курск», 72% наших сограждан были убеждены, что наша администрация, наши власти, ну, в каком-то смысле несут ответственность за это событие. Сегодня, согласно опросу общественного мнения, количество таких претензий, будем говорить, к нашим властям или военным властям, командованию, я уж не знаю, кому еще, уменьшилось вдвое, осталось только 35%. Ну что ж, это значит, что количество, прошу прощения, людей, ну не будем их сильно ругать, ну, людей неразумных, уменьшилось вдвое. Это прекрасно. Почему я так смело говорю неразумных? Но что могут знать эти опрашиваемые службой общественного мнения, что они могут знать о движении атомной подводной лодки, о ее причинах ее гибели, о ее средствах безопасности атомной подводной лодки, средствах спасения экипажа, что могут знать? Могут знать офицеры военно-морских сил, могут знать и офицеры разведки, могут знать специалисты по созданию, строительству подводных лодок, в конце концов. Таких у нас на 150-140 миллионов жителей России очень немного. А массы, вот, прошу прощения, такие люди, как вы и я, ну что мы можем знать? Ничего, кроме газетного трёпа, кроме всяких голосов Америки и других этих голосов нежелательных, которые нам компостируют мозги для того, чтобы разрушить наше единство, чтобы нарушить наш национальный консенсус, чтобы разрушить нашу нацию, ткань национального доверия. И вот оказывается, что за прошедшие 15 лет людей с такими нарушениями стало вдвое меньше. Благодарим Господа. Благодарим Господа и правильно оценим усилия наших геополитических партнеров, а если сказать точнее, то врагов, по эксплуатации тех скорбей и горестей, которые с нами, увы, время от времени происходит. Будем смело смотреть в глаза будущему, принимать эти скорби и горести как нечто неизбежное и ни в коем случае не поддаваться ни панике, ни какому-то злонамеренному воздействию со стороны окружающих враждебных сил.
Ну что ж, дорогие друзья, в студии программы «Точка зрения» была ведущая Мария Заостровных и мой сегодняшний гость, преподаватель Иваново-Вознесенской духовной семинарии, отец Макарий Маркиш. Всего вам доброго и до новых встреч!
Спасибо вас, Господь! Всего доброго!